В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня 7 августа. Слушайте в нашей программе. Сайт «Сорока.нет» обвиняет самых влиятельных людей в Грузии.
Из записи также становится ясно, что министр Мирабишвили держал под личным контролем весь ход следствия по делу фоторепортеров.
Кремль создал новый государственный орган по борьбе с экстремизмом. Мнение экспертов.
Я не уверен, что создание очередного органа существенным образом повлияет на положение дел с экстремизмом.
Особенности стилистики Михаила Саакашвили. Размышления.
Безудержный поток словословия, тональность которого задана именно президентом государства, это все-таки атрибут безвозвратно ушедшего прошлого.
Президент Ингушетии не желает признавать выборы главы одного из муниципалитетов республики.
Власть в стремлении настоять на своем может прибегнуть и к силовым методам воздействия.
Азербайджан одолжил Белоруссии 300 миллионов долларов.
По официальной информации, кредит предназначен для реализации инвестиционных проектов и программы социально-экономического развития Республики Беларусь.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: задержано более 40 участников лондонских беспорядков. В Сирии в воскресенье в результате армейских операций против сторонников оппозиции погибли не менее 29 человек. В Киеве сторонники Тимошенко ожидают разгона своих акций. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. По сообщению полиции, взрывные устройства были заложены около 2 жилых домов в городе Искандария к югу от Багдада и сработали рано утром в воскресенье. Среди погибших 2 детей ответственность за теракт пока никто на себя не взял. 4 военнослужащих международных сил НАТО в Афганистане погибли сегодня в результате 2 столкновений с талибами в разных частях страны. Канцелярия президента Франции Николя Саркози сообщила о гибели 2 солдат французского иностранного легиона в столкновении в районе Тагаб на северо-востоке Афганистана. Другое столкновение с талибами произошло на юге страны. Дальнейшие подробности командование международных сил НАТО не приводит. Накануне 38 солдат международных сил погибли при крушении вертолета в окрестностях Кабула. В субботу вечером в лондонском районе Тоттенхэм, населенном в основном выходцами из стран Африки и Азии, вспыхнули уличные беспорядки, которые переросли в стычки с полицией, грабежи и вандализм. После беспорядков, в которых принимает участие около 300 человек, лондонская полиция задержала 42 нарушителя.
Беспорядки вспыхнули после того, как прошлый четверг в результате перестрелки с полицией в этом районе северного Лондона был убит 29-летний местный житель Марк Даган. Он оказал вооруженное сопротивление полиции, когда она остановила автомобиль, в котором он находился. В субботу вечером толпа из примерно 300 молодых людей собралась у местного отделения полиции, выкрикивая угрозы и бросая камни и бутылки с зажигательной смесью. Им удалось поджечь 2 пустых припаркованных полицейских автомобиля, автобус и один из магазинов. Разъяренные хулиганы били окна и грабили магазины. Для восстановления порядка были направлены подразделения полицейского спецназа. Один полицейский ранен, произведены аресты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В центре Киева и возле Лукьяновского СИЗО демонстранты, требующие освобождения из-под стражи Юлии Тимошенко, ожидают разгона своих акций милицейским спецназом, передает Владимир Ивахненко.
Палаточный лагерь оппозиции на Крещатике был окружен стражами порядка рано утром в воскресенье. Оттеснив манифестантов, сотрудники милицейского спецподразделения «Беркут» полностью загородили металлическими щитами все подъезды к Печерскому суду. Таким образом, создан коридор, по которому в понедельник экс-премьера Юлию Тимошенко доставят на очередное судебное заседание по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В ночь на воскресенье окружной административный суд Киева запретил срочно митинговать у Лукьяновского СИЗО, где содержится бывший премьер, а до конца августа на Майдане Незалежности и Крещатике. Активисты, возглавляемые Тимошенко, партии «Батьковщина», намерены обжаловать этот судебный запрет, который, по их мнению, нарушает конституционное право граждан на свободу собраний. Пока спецназ не решается разогнать немногочисленный пикет возле СИЗО и демонтировать палаточный городок недалеко от здания Печерского суда. Формально установленные палатки объявлены приемными депутатов Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Муфтий Иерусалима Мухаммед Ахмад Хусейн и главный раввин города Ильяху Шлезингер выпустили первое в истории Израиля совместное религиозное постановление, рассказывает Элла Котляр.
К этому действительно уникальному в истории Израиля прецеденту привело обращение представителей еврейской религиозной общины Иерусалима в городской совет. Хасидская община была обеспокоена тем, что на древнем еврейском кладбище на Масличной горе вандалами были разбиты и испорчены 32 могильных плиты. Поскольку хасидская община подозревала, что вандалами были мусульмане, городской совет помог ее представителям встретиться с главным муфтием Иерусалима. Муфтий после нескольких встреч с хасидами согласился выпустить религиозное постановление, которое запрещает вандализм на еврейских кладбищах. Фетва будет зачитана во всех мечетях Иерусалима во вторник, 9 августа. При этом муфтий отметил, что в иерусалимском квартале Мамила во время строительства музея толерантности были разрушены несколько мусульманских могил и обратился в свою очередь к главному раввину Иерусалима с просьбой выпустить аналогичное постановление. Ильяху Шлезингер сразу выполнил его просьбу. Элла Котляр для Радио Свобода, Израиль.
В городе Бендер-Аббас на юге Ирана были арестованы 17 юношей и девушек, устроивших в пятницу водное сражение в прибрежном парке. Об этом сообщил сегодня высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Пятерых из арестованных сразу же отпустили, остальных освободили под залог в субботу. Задержанных обвиняют в публичном совершении запретных действий. Молодые люди стреляли из игрушечных водных ружей и плевали друг друга из пластиковых бутылок. Событие было организовано через Facebook. 10 участников были арестованы, когда их фотографии появились сначала в сети, потом в традиционных СМИ.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам сегодняшнего дня. Интернет-сайт Сорока.нет опубликовал записи 6 телефонных разговоров министра внутренних дел Грузии Ивана Мирабишвили со своими подчиненными и с президентом страны Михаилом Саакашвили. Подлинные записи под вопросом. Из записи следует, что никаких весомых доказательств, подкрепляющих обвинения в шпионаже у правоохранительных органов, не было. Телефонные разговоры, опять-таки, если считать их реальными, указывают на роль Ивана Мирабишвили в деле. Он лично контролировал ход следствия. На тему работы моя коллега от Тбилиси Олеся Вартанян.
Кроме аудиозаписи 6 телефонных разговоров, сайт Сорока.нет приводит русский перевод бесед Мирабишвили со своими подчиненными и президентом. Это не полная распечатка телефонных разговоров, а в самом переводе есть ошибки. Если предположить, что все эти 6 разговоров действительно имели место, то становится ясно, что решение об аресте было принято в спешке и без каких-либо весомых доказательств вины фоторепортеров. Об этом свидетельствует запись беседы с главой информационно-аналитического департамента МВД Шота Утияшвили. Этот разговор состоялся предположительно в первые дни после ареста фоторепортеров. В течение 8 минут беседы Мирабишвили пытается разобраться, кем являются обвиняемые, в каких организациях они работали, откуда получали деньги, какие секретные документы они передавали и кому, и что из имеющихся у МВД немногочисленных материалов можно использовать как доказательство вины арестованных, а что нет. О том, как по ходу дела министр изобретает аргументы, свидетельствует эпизод, когда Мирабишвили выясняет у Утияшвили, что из себя представляет организация ЭПА, в которой работал Зураб Курцыкидзе. Именно Курцыкидзе вначале был объявлен шпионом со стажем, обеспечивавшим работу всей шпионской сети фоторепортеров.
Мирабишвили, это вообще что за организация такая? Утияшвили. Ну, большая она. Фотоагентство размером примерно с Рейтер. Его вместе основали Deutsche Press и Франц Пресс.
Из записей также становится ясно, что министр Мирабишвили держал под личным контролем весь ход следствия по делу фоторепортеров. Со своими сотрудниками он, например, подробно обсуждает текст признательного показания бывшего личного фотографа президента Иракли Геденидзе. Арест на фотографов президент Саакашвили был, скорее всего, недоволен. Об этом свидетельствует вопрос Мирабишвили, адресованный министру юстиции Зурабу Адаишвили.
Мирабишвили, Миша все еще прикапывается или как? Адаишвили. Да все нормально, Мирабишвили. Но после этого признания Геденидзе будут еще какие-нибудь вопросы? Адаишвили. Да нет у него больше вопросов. Сейчас еще посмотрим. Пойду я посплю.
Шесть записей телефонных разговоров попали на интернет-сайт Сороканет 3 дня назад. Вчера ссылка на этот сайт появилась на грузинских интернет-форумах, после чего эту информацию стали распространять и местные новостные агентства. На сайте не сообщается об источниках информации. В выходных данных Сороканет указано, что ресурс работает по тому же принципу, что и Wikileaks, то есть публикует документы, которые присылают пользователи. Проверить подлинность телефонных разговоров пока не представляется возможным. Грузинские чиновники еще не сделали никаких комментариев по поводу опубликованных сайтом разговоров. Однако уже сейчас можно предположить, что они отвергнут все обвинения, сославшись на происки российской разведки. Поводом для подобного утверждения может служить история полуторагодовой давности. В марте прошлого года, когда в Грузии разразился скандал с имитированной хроникой телеканала «Имиди», тот же самый сайт «Сороканет» опубликовал несколько бесед грузинских высокопоставленных лиц, а также руководства телеканала, из которых становилось ясно, что Саакашвили принимал личное участие в постановке скандальной передачи, ставшей причиной массовой паники в стране. Тогда грузинские чиновники отказывались обсуждать любую причастность президента к этому скандалу, ссылаясь на то, что интернет-сайт Сороканет опубликовал эти телефонные разговоры с подачи российских спецслужб. Спустя месяц после скандала аутентичность этих разговоров сумел доказать оппозиционный Альянс за Грузию, который тогда возглавлял Иракли Аласания. По заказу Альянса британская организация GPW Corporation провела специальную экспертизу и установила, что все разговоры о опубликованные на сайте Сороканет, были подлинными. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Публикацию на сайте сорока.нет мы обсуждаем в прямом эфире. Наш собеседник, грузинский политолог Паата Закаришвили, он на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Паата.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к публикации на сайте сорока.нет? Доверяете этому сайту?
Сайту, может быть, не доверяю, то есть я не знаю об этом сайте, очень мало что знаю. Я вчера все-таки зашел, посмотрел, сайт вроде бы там приличный, там много интересных новостей, достоверных. Но да, я доверяю записям, то, что они публиковали, потому что там записи на грузинском языке, и, во-первых, голос узнаваемый, что важно, но так, не принципиально важно, но важно другое. Там параллельно идут, обсуждают эти субъекты другие вопросы. Если это было бы фальсификации, другие вопросы там не попали бы. Там вопросы по Южной Осетии обсуждаются, или по поездке в Саакашвили в Париже. То есть однозначно и по Южной Осетии чувствуется, что они... То есть это фальсификатор не мог бы эти другие параллельные, грязные, скажем так, фоны запустить. Вот однозначно это разговор знатоков, знающих людей, это именно те люди, которые обсуждают этот вопрос. И поэтому... Еще раз, не так уже, но новостей там никаких нет. Мы и так были убеждены в грузинском обществе, что это было подготовлено от ареста фотографов и щитчего, скажем так, этого дела на высоком, довольно высоком уровне, как всегда происходит в Грузии. Вот и это один из доказательств, что именно в первых высших эшелонах власти было и заказано, и подготовлено, и это, вынесено на публикацию это все.
А на ваш взгляд, вот те люди, которые говорят, если это на самом деле те люди, чьи фамилии там указаны, вот эти разговоры, они убеждают в том, что дело было именно сфальсифицировано?
Да, эти разговоры убеждают, что они стараются из какого-то материала создать убедительный для публики материал, что они были шпионами России. То есть там однозначно они стараются из какого-то существующего материала, который неубедительно, и не, из нее оно сам по себе не является доказательством их шпионской деятельности, а вот от этого какого-то первичного материала они хотят превратить, руды хотят вынуть, скажем так, какое-то золото, убедительное золото для публики. Там что-то есть, я не хочу еще что-то превратиться в нечто убедительное, какое-то доказательство.
Публикацию на сайте сорока.нет мы обсуждали в прямом эфире с нашим собеседником из Тбилиси, политологом Паатой Закаришвили. Спасибо большое.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К северокавказским событиям. Европейский суд впервые обязал правоохранительные органы Чеченской Республики не препятствовать в поисках похищенного человека. Само по себе применение новой формы в отношении России правозащитники считают весьма отрадным фактом. Однако выражают сомнения в том, что в Чечне хоть кто-то отреагирует на решение Страсбурга. Слово сотруднику правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Вообще-то, 39-е правило, если его прочитать, направлено на защиту не человека, а чего-то абстрактного. По просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, Страсбург может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования. Но если перевести с юридического, это значит, надо не допустить непоправимого. Например, выдачи человека, его депортации в страну, где действует смертная казнь. Кстати, в делах об экстрадиции правозащитники регулярно и успешно используют 39-е правило. И Страсбург соглашается. Да, нельзя депортировать до нашего разбирательства. А вот в делах о похищениях людей на Кавказе 39-е правило пытались использовать уже раз 15. Пытались добиться того, чтобы Европейский суд потребовал. Мы защищаем жизнь человека, надо найти этого человека, пока он жив. И Страсбург всегда нам отказывал. Другие правила, например, 40-е, срочное уведомление, использовались. И государства, приободренные из Европы, порою добиваются от своих, вроде бы, служащих. Освободите, а то как-то неприлично. Так за последние пару лет удалось добиться освобождения нескольких человек. Или 41-е правило, рассмотрение в срочном порядке. Не через 6 лет получается, а через 3. Однако вернемся к делу Тамерлана Сулейманова. 9 мая его похитили с места работы сотрудники неустановленной силовой структуры. В этот день он, как обычно, отправился на работу на техстанцию «Мухстанг» на улице Кирова в Октябрьском районе Грозного. В 11:30 туда пришли 8 вооруженных людей в черной форме, приехавших на 2 легковых машинах. Марки и номера известны. И спросили Тамерлана. Когда тот вышел, его ударили по лицу, и он потерял сознание. Коллег Сулейманова, пытавшихся вмешаться, силовики избили. Тамерлана закинули в машину и увезли в неизвестном направлении. До 2005 года Тамерлана не раз забирали различные силовики, пытали, требовали сознаться, но никогда ничего на него не накапывали. Всегда отпускали. Потом 6 спокойных лет, которые Тамерлан проработал на техстанции. За это время его ни разу не беспокоили. Но 7 мая забрали с работы, предположительно, сотрудники Старопромысловского РОВД. Пытали, требовали сознаться, что он готовит теракт на церемонии открытия спорткомплекса имени Кадырова 11 мая. Потом отпустили. 9 мая, сразу после похищения, отец Сулейманова обратился в Октябрьский РОВД, где с его слов записали обстоятельства дела. В тот же день он пытался обратиться в прокуратуру, но там не приняли, сославшись на выходной. 10 мая Дока Сулейманов подал письменное заявление в Следственный комитет и прокуратуру, а следователи опросили свидетелей похищения на месте совершения преступления. 16 мая отец Тамерлана обратился в представительство правозащитного центра «Мемориал». 18 мая Следственное управление Следственного комитета по Чечне наконец возбудило уголовное дело номер 49012 по статье 126 «Похищение человека группы лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия». 24 мая «Мемориал» направил в Европейский суд жалобу от имени отца похищенного, а также запрос о применении 39-го правила. 26 июля, с учетом дополнительной информации, «Мемориал» отправил еще один запрос о применении 39-го правила. Согласно новым сведениям, Сулейманов предположительно находился на базе подведомственной Курчалоевскому РОВД в селе Явхой-Мох. 29 июля Европейский суд впервые в своей практике применил правило 39 регламента суда. Суд запросил у правительства России комментарий по поводу вероятности нахождения Сулейманова на этой базе и, не получив исчерпывающего ответа, применил правило 39. Суд указал обеспечить следственным органам полный доступ ко всем помещениям базы в селе Ялхой-Мохк. Суд указал, что необходимо принять меры, чтобы установить, содержится ли или содержался ли ранее Сулейманов в этом месте. Правительство России должно было предоставить полный отчет об исполнении этого решения до 2 августа 2011 года. А вот тут наша история обрывается. Потому что нет известия о том, что следователь Следственного комитета прошел на базу в селе Ялхой-Мох Курчалоевского района, что его туда пустили, что он нашел или хотя бы искал Тамерлана Сулейманова. Впрочем, из этого района Чечни редко приходят хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Некоторые особенности стилистики президента Грузии Михаила Саакашвили решил проанализировать главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Выступая 1 августа в Батуми на мероприятии по выдаче первых электронных удостоверений личности, президент Михаил Саакашвили в очередной раз привлек внимание соотечественников к важной теме грузинских реформ. То, что ему регулярно приходится это делать, не новость. У главы государства с давних пор наблюдается почти детская страсть к перебору разнообразных достижений команды реформаторов. Может быть, рядовые грузины склонны недооценивать усилия руководства страны в деле строительства новой успешной Грузии, и Саакашвили вынужден раз за разом настойчиво и методично объяснять им очевидные вещи. Отмечу, что на сей раз слова Саакашвили звучали особенно патетично и темпераментно. Цитирую. «Позвольте напомнить вам, — сказал президент, — что мы имеем простейшие бюрократические процедуры в мире. Также в нашей стране предприятия могут быть зарегистрированы проще всего в мире. Позвольте напомнить вам, что наша страна является самой безопасной страной в Европе, то есть одной из самых безопасных в мире. Также хочу напомнить вам, что здесь отношения между правительством и народом являются одними из простейших, чем где-либо в других странах мира. Чем больше я путешествую, чем больше я вижу, наблюдаю, тем больше я понимаю, что мы находимся на правильном пути, и мы опередили многих вокруг нас». Фигура речи, позвольте напомнить, в устах Саакашвили звучит потешно. Интересно было бы посмотреть на того бедолагу, который попробовал бы придержать многоглаголание президента. Но это к слову. Даже не пытаясь опровергнуть утверждения Саакашвили, что-то в них справедливо, что-то вызывает серьезные сомнения, я хочу лишь сказать, что мне с давних пор претит навязчивая пропаганда триумфов Тбилиси, которая стала специфической особенностью публичного поведения нынешней власти. Безудержный поток словословия, тональность которого задана именно президентом государства, это все-таки атрибут безвозвратно ушедшего прошлого, советской эпохи, которая и сама не сомневалась в собственных успехах и праведности, и другим старалась не позволить. Нет сомнений, что многие реформы были осуществлены успешно, и опыт Грузии уникален. Но пик реформаторских достижений уже пройден. Появились новые проблемы, на которые стоило бы обратить внимание. Уже не столько в сфере государственного управления, сколько в областях, связанных с гражданскими и социальными правами, судебной системой, средствами массовой информации и так далее. Но нет, разносимые добровольными и аффилированными с властью энтузиастами хвалебные оды уже стали неотъемлемой частью назойливой информационной политики, отпугивающей своим очень советским звучанием и агрессией тех людей, которые хотели бы всерьез разобраться в происходящем в Тбилиси. Все же мне кажется, что власть не должна любить себя так пылко и безудержно. Я вовсе не предлагаю замалчивать успехи. Но говорить только о них, настаивать, что ничего кроме них не было и нет, это признак недееспособности и плохой вменяемости руководителя, его неумение реально оценивать параметры реальности. Проблем много, и люди всегда ожидают, что глава государства, выступая в очередной раз, расскажет, как справиться с наличными трудностями. Собственно, это нормальная практика во всех демократических странах, когда высшие должностные лица всеми силами стремятся, что называется, ощутить пульс времени, ответить на самые острые вызовы современности.
Комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
В конце прошлой недели президент Дмитрий Медведев своим указом создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму. Возглавил комиссию министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Насколько эффективным будет новый государственный орган и действительно ли он так уж необходим? С этими вопросами наш корреспондент Мурат Кугимухов обратился к экспертам по Северному Кавказу.
1 августа независимая газета опубликовала данные о потерях на Северном Кавказе. За 7 месяцев этого года жертвами вооруженных столкновений и террористических актов стали 812 человек. Из 405 убитых 89 были мирными гражданами. Более 200 боевиков и более 100 сотрудников силовых структур. Автор статьи с красноречивым заголовком «Это уже не борьба с экстремизмом, это война» Владимир Мухин пишет, цитирую, «Структур по противодействию экстремизму и терроризму становится все больше, а ситуация с обеспечением общественной безопасности в стране не улучшается, а на Северном Кавказе даже ухудшается». Конец цитаты. Антивоенный клуб ведет статистику людских потерь в борьбе федеральных сил с экстремизмом на Северном Кавказе. «Какова динамика человеческих жертв?» – спросил я координатора антивоенного клуба Анну Каретникову.
Наша организация ведет мониторинг раненых и погибших на Северном Кавказе. Мы за каждую неделю подсчитываем потери. И если сравнивать, как мы это делаем, с аналогичным периодом с прошедшего и позапрошлого года, то нам представляется, что не изменяется количество раненых и погибших. То есть оно приблизительно все время на одном уровне, но как было, так и остается.
Изменить ситуацию к лучшему теперь должна межведомственная комиссия. Ее основными задачами являются разработка документов в области противодействия экстремизму, совершенствование законодательства, подготовка предложений президенту и правительству по борьбе с экстремизмом. Также в компетенцию комиссии входит гармонизация межэтнических отношений в субъектах Российской Федерации. Эксперт Московского центра исследований Кавказа Николай Силаев считает создание новой структуры нормальной бюрократической реакцией на ситуацию в тревожном регионе. По мнению эксперта, создание новой структуры вряд ли повлияет на уровень безопасности в России или на Кавказе. Но при определенных условиях комиссия все же может принести пользу.
Тема экстремизма – это одна из важных тем во многих выступлениях Медведева. Я думаю, что это нормальная бюрократическая реакция на эту тему. Я не уверен, что создание очередного органа, пусть даже и в ранге межведомственной комиссии, существенным образом повлияет здесь в плюс или в минус на положение дел с экстремизмом. Кроме того, мне кажется, в большей степени как гражданину, чем как эксперту, что законодательное регулирование того, что называется борьбой с экстремизмом, необходимо менять. Когда у нас можно оказаться экстремистом из-за записи в блоге, из-за не очень удачно сделанного прогноза по поводу здоровья видного политического деятеля, это ненормальная ситуация. И если комиссия поспособствует тому, чтобы эта ситуация поменялась, ну, тогда будет прекрасно.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, создание межведомственной комиссии продиктовано не столько обеспокоенностью судьбой Северного Кавказа, сколько намерением российского президента создать запасной аэродром для министра внутренних дел Рашида Нургалиева.
Инициатива президента представляется весьма странной, потому что существует огромное количество профильных ведомств, которые, собственно, должны заниматься практикой и профилактикой данного явления, я имею в виду экстремизм. Это, конечно, ФСБ, это, конечно, МВД. Определенная логика в том, что возглавил эту комиссию Нургалиев, есть. Но только одна. Если Рашид Гумарович Нургалиев в ближайшее время покинет пост министра внутренних дел и переместится на бумажную идеологическую работу. Что касается функционала нового органа, то он тоже весьма странен, потому что существует огромное количество организаций, Национальный террористический комитет, Совет безопасности Российской Федерации, который этот функционал уже должен закрывать. В этой связи инициатива президента представляется, если не странной, то, по крайней мере, не вполне продуманной. Мне кажется, что возникнут проблемы даже финансового свойства. Алексей Леонидович Кудрин едва ли одобрит идею умножения сущностей с увеличением нагрузки на федеральный бюджет.
Федеральный центр демонстрирует желание решать проблемы безопасности на Кавказе не только силовыми методами, и обеспокоенность напряженностью в сфере межнациональных отношений. Параллельно социально-экономической модернизации региона должно быть усовершенствовано и российское законодательство. И здесь, казалось бы, в распоряжении государства имеется внушительная армия российских экспертов, которые могли бы поделиться с ним своим опытом и пониманием проблем. Существует также множество уже действующих структур, таких как Общественная палата, Совет безопасности, Государственная дума, в рамках которых можно было бы разрабатывать законопроекты и принимать соответствующие решения. Однако бюрократия воспроизводит и умножает себя при любой возможности, хороня любую идею под тяжестью чиновничьего невежества и равнодушия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухумец, Хинвали и Тбилиси. 21:29. Слушайте во второй части нашей программы. Президент Ингушетии не желает признавать выборы главы одного из муниципалитетов республики.
Власть в стремлении настоять на своем может прибегнуть и к силовым методам воздействия.
Азербайджан одолжил Белоруссии $300 миллионов.
По официальной информации, кредит предназначен для реализации инвестиционных проектов и программы социально-экономического развития Республики Беларусь.
Некруглый стол. Войдет ли Южная Осетия в состав России?
Южная Осетия – это не только те, кто остались там жить, но и те, которых оттуда выгнали.
В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Христианско-демократическое движение призывает парламент Грузии принять закон о амнистии при экономических преступлениях, сообщает Media News. Как заявил на проведенной сегодня пресс-конференции председатель Комитета по защите прав человека партии Томас Бакуридзе, основание для такого требования дает существующая на сегодняшний день ситуация в тюрьмах, поскольку число заключенных достигло критической отметки. Кроме того, по его словам, амнистия для совершивших экономические преступления намного более приемлема, поскольку эти преступления не связаны с насилием. Как отметил Бакуридзе, власти должны пересмотреть существующую в стране уголовно-правовую политику. Христианское демократическое движение в ближайшем будущем обратится в парламент с законодательной инициативой. В результате сильного дождя, который обрушился сегодня утром на регион Кахети, сошел оползень на дороге в деревню Вакири. Как сообщил Интерпресс Ньюс, губернатор Кахети Георгий Гвиниашвили, проливной дождь не нанес населению ущерба, а дорога в деревню будет расчищена в ближайшее время. Губернатор также подчеркнул, что его администрация продолжает уточнять информацию о возможном ущербе. С завтрашнего дня в Грузии начинается неделя памяти погибших в дни российско-грузинской войны августа 2008 года, сообщает «Грузия онлайн». Инициаторы акции хотят, чтобы люди всех профессий объединились для благотворительности и надели как символ памяти значки в виде цветков красных маков и майки с изображением маков, которые будут продаваться в гипермаркетах «Гудвиль» и магазинах «Библиус», а поступившая от продаж сумма будет использована на благотворительность. К настоящему времени в неделю памяти включены до 20 частных компаний и государственных учреждений. Акция проводится по инициативе газеты «Prime Time». В Кутаиси перед зданием театра имени Мисхишвили на протяжении всей ночи велись работы по демонтажу памятника Давиду Строителю. Утром памятник был перенесен на вокзальную площадь, где он и будет воздвигнут. Как заявил главный архитектор Кутаиси Васил Мебуришвили, решение о переносе памятника было принято с учетом мнения местных жителей. Как сообщил архитектор, на старом месте, где стоял памятник, будет воздвигнут старый колхидский монумент. Памятник Давиду Строителю был воздвигнут в Кутаиси в 1995 году. В Кубани на Крыловском сельском поселении из-за африканской чумы свиней объявлен режим чрезвычайной ситуации. Погибли уже более 50 животных. Всего в зоне заражения находится около 12 тысяч голов. Заболевание не представляет угрозы человеку, но опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и профилактике с помощью вакцин. В Ливии правительственные войска отбили у повстанцев город Бир-Аль-Ганам в 80 километрах от Триполи. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Ливии Багдади Махмуди.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем выпуск. В распространенном на прошлой неделе заявлении активисты молодежного движения «Хима» сейчас призвали власти Армении запретить деятельность Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Армении, которую они считают незаконной. Согласно данным российской стороны, с 2007 года по программе «Соотечественники» из Армении в Россию уже переехали более 1000 человек. Это вызывает растущее недовольство среди армянских оппозиционных групп, общественных деятелей и СМИ, которые обеспокоены продолжающимся оттоком населения из страны. Рассказывает Лина Челингарян.
За вот 3,5 года реализации программы выехало в Россию всего лишь 1000, где-то 172 человека.
Это слова заместителя главы Российского федерального миграционного агентства Александра Кандеева. Активисты армянского молодежного движения «Хима» считают, что программа правительства России «Соотечественники», в рамках которой семьям из Армении предлагается трудоустройство, жилье, финансовая помощь в отдаленных регионах России, а также гражданство этой страны, действует в Армении на незаконных основаниях. Активист молодежного движения Нарек Бабаян. Их деятельность противоречит законам Республики Армения. Они действуют согласно российским законам, но на территории Армении. В конце прошлого месяца на встрече с членами Союза писателей Армении и другими представителями интеллигенции премьер-министр Армении Тигран Сарксян по поводу российской программы «Соотечественники» отметил, что по поручению президента республики этот вопрос обсуждался в начале июля на заседании Российско-армянской межправительственной комиссии в Ростове-на-Дону. «Мы обратили внимание наших российских коллег на то обстоятельство, что в Республике Армения осуществлять эту программу с такими стандартами нельзя, и этот вопрос станет предметом обсуждения на межгосударственном уровне. Это было зафиксировано в ходе нашей встречи, и мы должны решить эту проблему на политическом уровне», отметил премьер-министр Армении. Нарек Бабаян, один из активистов молодежного движения «Хима», во вторник отверг заверение главы армянского правительства, заявив, что власти должны просто запретить деятельность Офиса Федеральной миграционной службы России в Ереване и регионах страны. «В этой программе кроется большая опасность, так как они поощряют эмиграцию целыми семьями. Целые семьи едут туда навсегда, и пути к их возвращению на родину закрыты». В письме, направленном в Министерство иностранных дел Армении, на прошлой неделе активисты молодежного движения также потребовали официального объяснения по поводу российской программы. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаваш Кочерян сообщил группе, что офисы ФМС России в Армении действуют в соответствии с российско-армянским соглашением 1997 года, регулирующим двустороннюю миграцию. Первая статья данного соглашения предусматривает, что договор относится к гражданам Армении, проживающим в России, и наоборот. Данное положение дает основание активистам ХИМА утверждать, что документ не имеет никакого отношения к российской программе «Соотечественники». Офис Федеральной миграционной службы России в Ереване отказался прокомментировать ситуацию. Тем не менее, новая редакция российского закона о государственной политике в области работы с соотечественниками за рубежом исключает армян из числа официально поддерживаемых в России зарубежных соотечественников, как этнос, имеющий свою титульную государственность вне России. Поэтому непосредственно вне миграционной политики государственная программа переселения в РФ армян не касается, но используется лишь в качестве инфраструктуры организованного и легального вселения на территорию России, в противоположность стихийной, гораздо более массовой и часто нелегальной трудовой миграции из Армении. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Материал из Баку. На просьбу Беларуси о предоставлении кредита откликнулся Азербайджан. Минск получит 300 миллионов долларов. Некоторые эксперты считают, что за решением о предоставлении займа могут стоять интересы олигархического капитала страны. Есть и другой вариант. Баку присматривается к успешным предприятиям Беларуси, которые могут быть вскоре приватизированы, рассказывает мой коллега Зия Маджидлин.
Новость о выделении Азербайджаном кредита в 300 миллионов долларов Беларуси была воспринята как еще одно краткосрочное одолжение. Год назад Минск получил от Баку 200 миллионов долларов кредита на месяц для погашения газового долга России. По официальной информации, кредит предназначен для реализации инвестиционных проектов и программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Деньги выделены четвертому в мире производителю калия, заводу «Беларусь Калий», частным азербайджанским капитал-банком. Белорусские эксперты не исключают, что под видом кредитов в Беларусь возвращаются ранее вывезенные из страны деньги номенклатуры. Другой версией называются заблаговременные инвестиции азербайджанского частного капитала в «Беларусь Калий», который потенциально готовится к приватизации, и кредит плавно будет обменен на льготных условиях на акции перспективного предприятия с запасами калийной соли в 16 миллиардов тонн, отмечают аналитики агентства. агентства «Туран». В последний год азербайджанский капитал через офшоры активно осваивает перспективные предприятия и недвижимость в мире, особенно в бывшем Советском Союзе. Азербайджанский эксперт-экономист Самир Талыбов видит большой риск в такого рода инвестициях во времена экономического кризиса.
Наши олигархи держат свой бизнес и большинство своих активов за пределами страны, в том числе миллиарды долларов инвестиций. Во Франции, Турции, Швейцарии, Великобритании. Большинство вкладывают в недвижимость, некоторые в туризм, некоторые в гостиничный или ресторанный бизнес. Когда в мире кризис, большинство этих активов теряет в цене. Например, группа азербайджанских олигархов купила в Италии 4 завода, вложили в них миллионы долларов. Там производилось технологическое оборудование и одежда. Эти заводы теперь стоят, потому что кризис. Итальянские товары качественные, это бренды, но их никто не покупает, все покупают китайские товары. Именно из-за этой проблемы несколько банков Азербайджана попало в очень трудное положение, потому что они выдали кредиты.
В 2007 году азербайджанское правительство купило государственную нефтяную компанию Турции «Петким», продолжает Самир Талыбов.
Радости по этому поводу было много. Потратили на это 2 миллиарда 40 миллионов долларов. Большие средства. Азербайджан стал обладателем 51% акций. Однако в конце 2008 года акции упали на 52%. Кризис влияет на Азербайджан в такой форме.
Это было мнение эксперта Самира Талыбова. Год назад 200-миллионный месячный кредит Беларусь вернула Азербайджану за неделю. Интересно, что будет сейчас с 300-миллионным? Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тема «Не круглого стола», которую вы сейчас услышите, это размышления Владимира Путина на Селигере о том, что вхождение Южной Осетии в состав России – это выбор юго-осетинского народа. Ведет «Не круглый стол» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии прямого эфира из Цхинвали Юрий Дзыцо, это вице-спикер юго-осетинского парламента, из Минска политолог Валерий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили. Собственно говоря, мне кажется, что слова Путина были неверно интерпретированы журналистами, которые написали, что он высказался за возможное присоединение Южной Осетии. Подобных слов он все-таки не произносил, а точно сказал, что все зависит от народов, и юго-осетинского, и белорусского. И мой первый вопрос Юрию Дзыцойте. Юрий Альбертович, а если бы сегодня был проведен референдум, на ваш взгляд, какая часть населения высказалась бы за вхождение республики в состав России?
Мое мнение... Ни при каких условиях, вопреки мнению Паати Закаришвили, которого я хорошо знаю, Южной Осетии в составе Грузии не будет. Этот вопрос надо закрыть, понять одну вещь, что реки вспять не текут. И этот вопрос надо оставить, успокоиться и строить с Южной Осетией нормальные отношения. Я имею в виду Грузию. Что касается отношений Южной Осетии с Россией, то вопрос о присоединении к России никто не ставит. Я считаю, что для Южной Осетии идеальный вариант – это вхождение в состав союзного государства Россия-Беларусь. Но для этого нужно, чтобы Беларусь признала независимость Республики Южной Осетии. Если это состоится, то я думаю, что это самый лучший для нас вариант. А проводить референдумы по поводу присоединения и так далее, я не знаю, кто так ставит вопрос. В Южной Осетии так никто не ставит вопрос.
Благодарю вас, Юрий Альбертович. Валерий Карбалевич, Минск. Ну вот один из грузинских экспертов высказал такую оценку, что в принципе возможна некая сделка относительно союзного государства, признания Белоруссии Южной Осетии. Как вы считаете, вот исходя из того сложного положения, в котором сейчас оказалась белорусская власть, действительно ли такая сделка может состояться?
Я думаю, что эта сделка маловероятна по многим причинам. Главным образом потому, что
такого объединения, как союзное государство, в реальности нет. Это скорее миф, это виртуальная, формальная структура. Признание Белоруссию независимостью Южной Осетии и Абхазии означало бы то, что Беларусь есть сателлит России в глазах многих стран мира. И, понимаете, вот это заявление Путина было отвергнуто белорусской стороной и негативно прокомментировано. Главным образом, потому что Беларусь поставили в один ряд с Южной Осетией. Это оскорбление для белорусского политического руководства, потому что до сих пор в рамках того же союзного государства, по которому мы говорим, Беларусь претендовала на равный статус с России. И тут к этому, так сказать, структуре вдруг присоединяется маленькая Южная Осетия, которая, ну, самостоятельным государством в полной мере не является. И ставить в один ряд Беларусь и Южную Осетию для Лукашенко, например, это оскорбление. И поэтому белорусский элит, в общем-то, достаточно ясно и прозрачно возмутился этим высказыванием Владимира Путина.
Ну, а как вам кажется, вот Владимир Путин, поставив в один ряд две республики, сознательно пошел на такое снижение статуса, скажем так, не Белоруссии, а нынешнего белорусского руководства?
Трудно сказать, насколько вообще этот вопрос был заготовлен заранее, или это был экспромт. Здесь сложно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, получилось для белорусского руководства очень неприятно.
Благодарю вас, Валерий. И Каха Гагалашвили, Тбилиси. Прозвучала такая мысль, что по принципу «чем хуже, тем лучше» присоединение Южной Осетии к России было бы подарком для Грузии, поскольку дало бы возможность говорить уже не только об оккупации, а об аннексии фактически. Вы согласны с такой точкой зрения?
В принципе, заявление о том, что все зависит от народа Южной Осетии, немножко тоже неправильно и, может быть, даже цинично, потому что мы не должны забывать, что на территории Южной Осетии произошла этническая чистка и довольно крупная часть населения, наверное, больше 30 тысяч человек, их просто выгнали оттуда и сожгли их дома. И теперь там строят, не знаю что, военные базы и так далее. То есть заявлять что-то от имени осетинского народа не имеет никто права. Потому что Южная Осетия – это не только те, кто остались там жить, но и те, которых оттуда выгнали. И вот такого типа заявления, во-первых, они и с гуманной точки зрения неправильные, но они неправильные и с международной, так сказать, с международно-правовой точки, потому что никто Южную Осетию не признавал независимым государством. Южная Осетия сама независимо не становилась. Существует факт оккупации. Факт оккупации признали и международные организации многие, и крупнейшие государства. И мы знаем, что, в принципе, то, что мы называем сегодня Южной Осетией, такая псевдонезависимость Южной Осетии держится на российских штыках, то есть на российских войсках. С помощью российских войск удерживается вот эта территория вопреки интересам международного сообщества и, конечно, в первую очередь, вопреки интересам Грузии и, может быть, который в мире и в согласии жил с грузинами, между прочим, не только на территории Южной Осетии. На территории Южной Осетии исторически жила намного меньше осетин, чем во всех других частях Грузии. Такое искусственное образование, независимое государство на юге Кавказского хребта, на исторической территории Грузии.
Я хотел спросить Юрия Зацо, это Юрий Альбертович, ну вот действительно фактор беженцев, когда говорят о волеизъявлении народа, как-то совсем уходит в сторону, и когда речь идет о заявлениях российских чиновников, и когда речь идет о каких-то официальных заявлениях руководителей Южной Осетии. Правильно ли это?
Вот то, что я услышал из уст вашего грузинского коллеги, меня, конечно же, нисколько не удивило. Дело в том, что фашистская идеология, которую они обозначили и в 20-е годы прошлого столетия, и в конце 90-х, и в начале 21 века, она не меняется в Грузии. Вот человек рассуждает о беженцах, об этнических чистках. Он забыл сказать о том, что именно грузинское руководство начало этнические чистки, и что беженцы из районов Грузии, не Южной Осетии, а Грузии, оказались в Северной Осетии. Их огромное количество. И этнические чистки проводились не только в отношении осетинского народа, но и армянского, азербайджанского, абхазского. Ну, я уж не говорю о том, что турок-осетинцев не пустили на их историческую родину.
Юрий Альбертович, а вы полагаете, считается, что в ответ на этнические чистки должны быть использованы такие же этнические чистки?
Это они вам, это вам грузинские идеологи говорят об этнических чистках со стороны осетин. Малочисленный народ, который не сделал ни одного шага за пределы своей республики, который отстаивал свою независимость. О каких этнических чистках может идти речь, когда его поставили на грань выживания? Когда его в упор расстреливали из всех видов оружия, в том числе подключили авиацию, грады и так далее и тому подобное. О каких этнических чистках они могут говорить? Я не понимаю. Вы знаете, я просто возмущен. Это люди, которые остались в прошлом, люди, которые не поняли самого главного. В Южной Осетии произошла навязанная нам война. Эту войну мы выиграли. Эту войну мы выиграли таким образом, что грузинский агрессор понес соответствующие
наказания. Эту войну выиграли русские самолеты и танки, я очень извиняюсь.
С ног на голову и пытаются осетин обвинить в том, в чем мы обвиняем их сами.
В рамках круглого стола у нас на линии прямого эфира из Цхинвали был Юрий Дзацойтый, вице-спикер юго-осетинского парламента, из Минска политолог Варелий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили.
А вел не круглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
В Ингушетии продолжается противостояние республиканских властей и депутатов Плиевского муниципального совета. Руководство республики не признает результаты выборов главы органа местного самоуправления. Полиция не допускает избранного председателя сельсовета Абу-Султана Плиева к месту работы. В деталях скандал разбирался Магомед Тариев.
История, вокруг которой сегодня продолжается скандал, началась 26 июля. Бывший председатель Плиевского сельского совета Молдгири Плиев досрочно сложил с себя полномочия. Выборы нового главы состоялись в тот же день. Депутаты местного самоуправления избрали члена партии «Справедливая Россия» Абу-Султана Плиева. Буквально на следующий день ингушские власти попытались заставить депутатов муниципального совета изменить свое решение. Сначала Юнусбек Кевкуров лично встретился с ними и объяснил, что выборы должны были проходить совсем по другой схеме. Президент лично выбирает одного кандидата из трех предложенных сельским советом. Но депутаты не согласились с Евкуровым. К делу подключились представители партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Плиево прошла их встреча. По завершении руководитель ингушского отделения «Справедливой России» Магомед Тибоев предложил капитулировать. Он посчитал, что депутаты так или иначе проиграют, но если не уступить властям, они потерпят поражение с разгромным счетом, рассказывает Абу-Султан Плиев.
Он говорит, вы понимаете, с президентом уже сложно говорить. Мне нельзя конфликтовать, надо делать то, что он говорит. Это буквально вот твоего слова. Иначе нам придется туго.
Через несколько дней в Назране прошла еще одна встреча. Чиновники провели разбор полетов с депутатами «Единой России» из села Плиево и предложили избрать председателя совета заново. Но сельчане отказались признать ошибочность своего выбора. Плюнув на несговорчивых депутатов, власти нашли выход из положения. Руководство республики решило, что никаких выборов не было, и само назначило бывшего заместителя главы сельского совета Урусхана Гарчханова, исполняющим обязанности главы местного самоуправления до следующих выборов. Советник президента Ингушетии Адам Евкуров в интервью Кавказскому узлу заявил, что причиной отмены выборов в селе Плиево – судимость Абу-Султана Плиева. Он, правда, не уточнил, как на протяжении полутора лет депутат, имевший судимость, работал в местном совете. Сам Плиев уже назвал Адама Евкурова клеветником и намерен судиться с советником президента, чтобы восстановить свое доброе имя.
Я вам должен сказать, это клевета, и обязательно они ответят за это в суде.
Полиция взяла под охрану здание Плиевского совета и блокировала кабинет председателя, чтобы Абу-Султан Плиев не смог туда попасть. В ответ избранный председатель Плиевского сельского совета провел сход жителей села. Представители местных тейпов поддержали его. Конфликт зашел настолько далеко, что у руководства республики сейчас фактически не осталось никаких легитимных средств его урегулировать. Сам Абу-Султан Плиев считает, что республиканская власть оказалась в тупике потому, что в окружении Евкурова не нашлось грамотных чиновников, которые объяснили бы президенту незаконность его действий.
Тут президента нету грамотного нормального человека, который мог честно, порядочно открыть этот закон, положить перед ним и сказать, вот то, понимаете?
Но власть в стремлении настоять на своем может прибегнуть и к силовым методам воздействия. Абу-Султан Плиев опасается, что может разделить участь десятков похищенных и убитых односельчан.
Такая обстановка. Я лично опасаюсь за безопасность себя, своей семьи,
Я часто передвигаюсь. 17 лет молодых здоровых парней. Чуть белого дня заходят люди в военной форме, набронированные. Ну, а сколько ребят пропало? По 2-3 года нету их.
Из всех чиновников Ингушетии ответить на вопрос о ситуации в Плиево согласился лишь заместитель руководителя администрации президента Ингушетии Беслан Катиев. По его словам, администрация президента Ингушетии не располагает информацией о прошедших выборах и избрании главы сельского совета. Ситуацию нагнетает сайт Ингушетия.ру, с которым связан брат Абусултана Плиева.
Исполняет обязанности заместитель. Мы решили, что выборы проведем в установленные сроки. Нету такой информации, что Абусултан законно избранный глава.
Нет сомнений, что власти Ингушетии идут на нарушение закона сознательно. Россия ратифицировала Европейскую хартию о местном самоуправлении еще в 1996 году. В соответствии с ней, только проблемы, решение которых силами местных администраций невозможно, могут быть переданы на более высокий административный уровень. Но это положение не распространяется на муниципальные выборы. В статье 4 закона о муниципальных выборах в Республике Ингушетия ничего не сказано о том, что депутаты местных советов должны предлагать президенту кандидатуры на должность глав органов местного самоуправления. Мне удалось пообщаться с одним из чиновников МАГАСа, и он на условиях анонимности заявил, что Плиево – первый населенный пункт, выбравший неутвержденную МАГАСом кандидатуру. Даже если плиевским депутатам удастся отстоять свой выбор, село будет наказано. Финансирование местного бюджета существенно сократят. А пока депутаты села Плиево ждут ответа от президента России, Генеральной прокуратуры и Европарламента. К ним они обратились в поисках справедливости. Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
И завершаем программу «Тема российско-грузинских отношений». 29 июля Сенат США принял резолюцию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. А буквально через несколько дней, 1 августа, премьер-министр России Владимир Путин на Селигерио сказал ту самую фразу, которая речь шла на круглом столе о будущем Южной Осетии, которую будет определять сам народ Южной Осетии. Что может означать такая активизация кавказской темы и каким последствиям она может привести? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Слишком уж много проблем, отнюдь не только кавказского значения, подняли события 2008 года. Ведь какие бы этнополитические противостояния и гражданские войны не сотрясали постсоветское пространство после 1991 года, впервые границы между бывшими республиками нерушимого союза были пересмотрены только 3 года назад. Пятидневная война, как стали называть эти события по аналогии с ближневосточным конфликтом 1967 года, также показала, противоборство между Россией и Западом возможно не только в силу различных социально-экономических укладов и идеологий, но и из-за разных геополитических интересов. И крах советской модели в данной ситуации не является такой уж надежной страховкой. И, конечно же, горячий август 2008 года привел в движение весь Большой Кавказ. Началось формирование нового статус-кво, незавершенное и по сей день. Резолюция Верхней Палаты Конгресса – процесс намного более трудоемкий и по своим последствиям более значимый, чем заведомо пиаровский шаг. Принятие документа по Грузии показало, что американский политический класс относительно этой страны действует на основе консенсуса. Да, нынешняя американская администрация, в отличие от легислатуры Джорджа Буша, в гораздо меньшей степени склонна к геополитическим спецэффектам и настроена на развитие прагматических отношений с Москвой. Но в той же самой степени, как и республиканцы, демократы боятся одностороннего усиления России на постсоветском пространстве, а также изменения границ в пользу РФ. Тут сразу же включается весь набор комплексов и стереотипов, существующих в Штатах со времен Холодной войны. И самое главное из них – это опасения возрожденного СССР, с которым Америка не один год вела жесткую борьбу, напрягавшую силы государства и общества. Добавим к этому еще одно соображение. Американский политический класс, помимо стереотипов, живет реалиями информационного общества. Но сегодня информационное пространство Америки занято отнюдь не Россией и стоящей за ней Абхазией с Южной Осетией, а Грузией. Тбилиси давно и с успехом освоил инструментарий мягкой силы, и поэтому большинство американских политиков и политологов просто не знают о других версиях событий, кроме грузинского взгляда. Между тем, Москва вместо использования во внешней политике ресурса мягкой силы оперирует таким инструментом, как пиар, рассчитанный для внутреннего пользования. Казалось бы, почему российскому премьеру не заявить своим молодым почитателям, что, мол, Южная Осетия – независимое государство, и Москва уважает этот выбор маленькой республики? Наивно полагать, что такая оценка что-то изменила бы в отношении Запада. Но если бы такие оценки были системой, а риторика чиновного рыка не была бы единственной в комментариях на внешнеполитические темы, не исключено, что тогда позиция России воспринималась бы иначе. А пока мы имеем то, что имеем. Запад, опасающийся российского ревизионизма, тем не менее категорически не заинтересован в возвращении к временам Холодной войны. Россия же, боясь потерять контроль в зонах своих жизненно важных интересов, не имеет ресурсов для лобового столкновения США и с НАТО. Отсюда и стремление не абсолютизировать то, что случилось 3 года назад, и готовность к кооперации по Афганистану или в деле Нагорно-Карабахского урегулирования. В итоге две бывшие автономии Грузинской ССР продолжают жить в двух параллельных реальностях. В одной есть целостная Грузия и оккупированные Россией территории, а в другой – независимые государства.
Сергей Маркедонов размышлял о российско-грузинских отношениях накануне третьей годовщины вооруженного конфликта войны августа 2008 года. Время в регионе почти 22 часа, приближается к это третья годовщина, и мероприятия, приуроченные к ней, начнутся завтра и в Тбилиси, и в Цхинвале, и в Горийском районе, и во Владикавказе. В Цхинвале, например, будет открыт памятник герою России майору Денису Вичинову. Памятник установлен на месте, где погиб Денис Вичинов 9 августа 2008 года. В Тбилиси, Горе и в других грузинских городах пройдет неделя памяти. Много памятных мероприятий будут носить и светский, и религиозный характер, и мы обязательно завтра вам расскажем о них вечером. Спасибо, до завтра. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресный выпуск «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио Андрей Бабицкий.